Ребята, привет! Это набросок немножко специальный. В каком-то смысле на злобу дня, на печальную злобу, поскольку он был посвящен человеку, который только что покинул этот мир. В основном мы говорим про войну и связанные с войной вещи, но сейчас такая особая тема. Только что ушел из жизни Зураб Церетели. Все знают, кто это такой. 90 с лишним лет. Возраст, в общем, смертный, чего уж там говорить. Все мы рано или поздно покидаем этот мир. Но я бы сказал, что этот выпуск набросков можно присоединить к нашей рубрике «Кого потеряла Россия?». Хотя мы рассказываем там о людях, которых действительно страна потеряла, которые свои таланты проявляли в другой части мира, за границей, а могли бы служить родине. Церетели, в данном случае, сегодня потеря Церетели – это потеря одного из крупнейших деятелей культуры российской времен независимости. Потому что последние 30 с лишним лет, нравится кому-то, не нравится, очень многим не нравится, Зураб Церетели – это некий символ русской культуры, ну, грузинской, само собой. Я знаю, что меня сейчас начнут кидать тухлыми помидорами, значит, булыжниками, чем угодно еще, попробуйте только добросить через экран. Я понял, я знаю количество недругов Церетели, а точнее его творчества, но я вам хочу сказать, поверьте мне, я имел возможность общаться с Зурабом Константиновичем Церетели неоднократно, и могу вам сказать, что вот он для меня один из самых загадочных людей, загадочных в том, насколько в нем совмещались совершенно несовмещаемые вещи. Абсолютно несовмещаемые вещи. На самом деле, в глубине настоящий художник, великолепный рисовальщик, отличный скульптор, все время придумывавший, безостановочно, даже там 80 с лишним лет, таскавший с собой альбом размером с него самого, он маленького роста, пузатенький. И в этот альбом постоянно что-то рисовавший. Или такие огромные, знаете, это тиражная графика, огромные отпечатки своих рисунков. Он на них носил какие-то дополнительные что-то штрихи, что-то отправлял, подписывал и в продажу. Потому что, с одной стороны, художник, который безостановочно творит. С другой стороны, коммерсант, каких мало, каких надо поискать. Коммерсант, который всегда умел поиметь все, что ему надо, в первую очередь от власти, от государственных заказчиков. Последние десятилетия своей жизни Зураб был настолько дорогим, мало кто мог бы себе позволить заказать ему что-то еще. Купить, пожалуйста. С одной стороны, он каждый день начинал с живописи. Я сам наблюдал это и не один раз. Рано утром он поднимался. У него специальные люди в его особняке, я о нем скажу отдельно, это не особняк, это жилой комплекс в самом центре Москвы. И специальные люди, грузины, в частности, один из них по имени Важа, на моих глазах, отвечал за канализацию в этом доме, за ремонт всяких систем, ну, жизнеобеспечение и за выдавливание красок. Чтобы когда с утра академик выходит, чтобы краски свежие были выдавлены на палитру, потому что Зураб пишет с утра. Я наблюдал, как несколько раз он писал подсолнухи. Он посылал на рынок человека, может быть, этого Важу, может быть, был Сандрик, еще кто-то, значит, которые должны были принести с рынка подсолнухи, которые несколько дней стояли в вазе, и, естественно, меняли свою форму, что они увядали. Постепенно менялась форма листьев, менялся цвет, менялась текстура. Зураб приходил и писал вот это изменяющееся состояние природы. Я наблюдал это вблизи и могу вам сказать честно, это нельзя придумать. Это должно быть внутри. Человек постоянно что-то придумывал и изображал. Но при этом одновременно невероятная восточная любовь к роскоши. 60 с лишним лет. Вот такой браслет, золото, перстень, авторучка Монблан в золоте, очки в золоте, телефон, все дела, лимузин роскошный, все в роскошь, пальто роскошное, богатство, бьющее на показ, восток. Любовь к власти и умение разговаривать с властью. Вообще художник и власть – это совершенно особая тема, которая вечно звучит. Потому что художники всегда зависят от власти. Ну, понятно. И большие художники в прошлые века, они в первую очередь на кого работали? На крепостных крестьян, что ли? Они работали на тех, у кого были бабки. На тех, кто заказывал. Все бесконечные музеи, Прадо, Лувры и все остальное наполнены всякими картинами на религиозные темы. Распятие, ну, любые библейские сюжеты. Они откуда взялись-то просто? За свои бабки, что они писали? Рембрандты, Рубенсы и кто угодно, Ван Дейки и так далее. Да я вас умоляю. Если разбирать, то в каком-нибудь там, не знаю, снятие креста с креста, вот сейчас была пасхальная, только что «Страстная неделя», значит, всегда сбоку найдется среди зрителей, найдется обязательно портрет заказчика, который оплачивал это для какой-нибудь церкви. Так же, как сегодня, насосы-бандосы российские очень любят тоже что-нибудь заказать для церкви, потому что тем самым они как бы вымаливают у Христа и у другого Бога, вымаливают свое прощение. Художник и власть – это всегда такая история, знаете, зависимости, а при этом без этого как? Микеланджело величайший! На кого он работал? На римских пап. Вот сейчас так получилось, что и папа римский умер. Как минимум двоих из них он окучил в течение полутора десятков лет в Сикстинской капелле. Сотворение мира на потолке. Один папа оплачивал страшный суд на одной из стен этой самой Сикстинской капеллы в Ватикане. Другой папа оплачивал. Микеланджело, старый, больной, очень дорогой. Леонардо да Винчи. Его последний дом, в котором он жил, во Франции, Клолюсе, это такое, ну, нечто среднее между особняком и дворцом, но рядом, прямо в виду замка французского короля Франциска I, который был его главный заказчик и спонсор. Ну, потому что бабки шли оттуда. И Леонардо да Винчи продавал тем, на кого работал, он работал на разных, в разные времена, не только свои картины, а в первую очередь свои изобретения, в первую очередь войну, военные изобретения. Зураб Церетели изобретением войны не занимался, в смысле изобретением оружия. Но он использовал оружие в кое-каких своих трудах. Об этом чуть позже. Россию возьмем. Великий портретист Рокотов. Всяких царей рисовал и богатых вельмож. 18-19 век начало. Серов, великий русский художник. Конец 19-го, начало 20 века, умер молодым. Придворный художник при Николае II. Лично писал портрет царя. Знаменитый портрет царя в тужурке. Не понравился царице. Царица вошла, увидела, сказала, что-то он не закончен. Серов отдал ей кисточку и сказал, ваше величество, заканчивайте сами, и ушел с потрохами. Зураб Церетели великолепно разговаривал с властью. Особенно, когда понимал, что власть ведется на это. Он был талантливый коммерсант. Талантливейший восточный коммерсант. Не хочу говорить слово торгаш, но коммерсант. И на товарища Лужкове он ездил верхом хорошо. А Лужков был счастлив. И в результате Лужковская Москва, она полна творчеством Зураба. Храм Христа Спасителя. Огромные фигуры, золоченые наверху. На каждой из них стоит подпись Зураба. Я лично поднимался, я видел. Поклонная гора. Что там еще? Петр Первый, которая матерят, не матерят, перематерят. При приходе Собянина думали снимать, убрать. Потом прикинули, что лишний геморрой, шума будет много. Пускай уже стоит, потому что нам куда-то отдевать. Петр Первый уже чудовищных размеров. В Питер пытались. К счастью, Питер не взял. Хватило характера. Но в Питере другого дерьма в виде высотных войв этих башен Газпрома хватает. И так, в общем, как-то Питер спасся. Другие города отбоярились вроде. В Москве стоит. Мягко говоря, образцом вкуса не является. Но Церетели прекрасно вписывался в характер лужковского правления, когда стал появляться уже капитализм, появлялись богатые, и Зураб со своими большими творениями. О, вот это что, вау! Не случайно огромная скульптура «Лужков-дворник», который выметает всякую нечисть, потому что он брался, так сказать, за очистку Москвы, капиталистической уже. «Лужков-спортсмен», тут он, значит, в футбольных бутсах, с клюшкой, я уже не помню с чем. Потом, когда Лужкова изничтожил Медведев, или точнее Путин руками Медведева, то Зураб сделал прогиб у него с мягкостью позвоночника, с гибкостью, было все хорошо. Гигантская фигура Путина в кимоно. Оказалось, что этот парень немножко Зурабу Церетели не по зубам. Ведь когда началась дружба Церетели с Лужковым, Лужков был одним из реальных кандидатов в президенты России. Как раз в конце 90-х годов. Очень реальным кандидатом. Очень этого хотел. Зураб Церетели это прекрасно знал. А когда карты легли иначе и появился новый президент, тут такой большой любви не получилось. Но в лужковские времена Церетели это была фигура властная. И это выражалось его присутствие во власти. Не только в том, что он стал президентом Академии художеств. Это, кстати говоря, Российская Академия художеств очень сильно повезло. Потому что вся она болталась в нищете после развала Советского Союза. Ничего не было, денег не было. Была Академия художеств СССР, ее переименовали в Российскую Академию художеств. И только был один человек, у которого были деньги, который умел делать деньги, который умел разговаривать с властями, и который своим этим умением деловым, в общем, очень сильно помог русскому искусству. И я говорю это сейчас без кавычек. И, между прочим, Российская академия художеств въехала в сумасшедшее дорогое сегодня здание на Пречистенке, на золотой миле Москвы. Там сидели какие-то вояки в советское время, какой-то НИИ, я уж не знаю что. Туда въехал Церетель. Конечно, он там был царем, богом. Он входил, сотрудники все были на цирлах, в том числе знаменитые художники, которые были с ним рядом. Действительно, у него вице-президентом был один из выдающихся советских художников Таир Салахов. Тоже восточный человек, азербайджанский. Мастер сурового стиля, блистательный художник. Всегда они друзья, но всегда на полшага сзади, подчеркивая, что здесь главный – это Зураб. Два восточных парня, советских русских художника. Там же в этом Пречистенском кластере оказался итальянский ресторан или пиццерия, за которым тоже стояли интересы Зураба Церетели. Такой он был, понимаете? Одновременно, с утра до вечера что-то рисует, пишет, придумывает туда-сюда. Тут же решает вопросы, рамсы раскатывает. Такой крестный отец российского искусства. Во всех смыслах этого слова. Крестный отец. И плюс ко всему деньги. Надо сказать, я скажу еще в конце, это очень важная штука. Он прекрасно понимал, как работать с большим заказчиком. И у Зураба всегда был в руках материал. А он же скульптор в первую очередь. То, что он рисовал, и он нарисовал там тысячи работ, которые у него в его особняке стояли, или даже не особняке, а в его жилом комплексе. Они стояли просто шпалерами вдоль стены, висели на стенах в четыре ряда. Скульптор нуждается в материале. Будь то бронза, будь то мрамор, будь то дерево, будь то мозаика, кусочки смальты, это же все очень дорого, это нужно где-то доставать. 90-е годы, голодуха, ничего нет, все разрушено. Какие-нибудь конкурсы на какой-нибудь монумент, на какой-нибудь памятник, приходят художники и приносят свои работы на бумажке. Вот у меня такой проект, конкурс проектов. Вот такой проект. Ну понятно, тот, кто выиграет, он получит какой-то материал под это. Бронзу ту же самую, бронза очень дорогая штука. А Зураб Церетели, у которого был металл всегда, он приходил с готовой моделью и говорил, а у меня вот это, посмотрите, вот. А, видите как? Другой разговор, все люди видят, что это уже готовый призыв, можно обсуждать. И плюс имя, а он был народным художником Советского Союза там с 30 с небольшим лет, и это давало ему колоссальное преимущество. Кстати, о 30 годах. Я могу сказать честно, что самые вещи, которые мне нравятся по-детски, я никакой не обычный зритель. Это его автобусные остановки на Кавказе. Пицунда, Гагра, Черноморское побережье Кавказа. Но сегодня, раньше это была Советская Грузия, сегодня это враждующие там Абхазия и Грузия. Не будем о политике, не будем. Потрясающие вещи, сделанные из мозаики, такие немножко напоминающие парк Гуэль, знаменитый испанский, и Хуана Миро. Очень яркие, цветные, живые вещи такие. Ну, найдите автобусные остановки Зураба Церетели. Вообще оформление Пицунды, мозаичист, он был потрясающий. Совершенно яркий южный парень. Это страшно совершенно нравилось всем, и мне нравится до сих пор. По-моему, они до сих пор сохранились. А потом началась гигантомания и большая политика. И, кстати говоря, монумент его, посвященный вечной дружбе русских и грузин, России и Грузии, как вы понимаете, вечных дружб в политике не бывает. Но несколько памятников, посвященных этому, были в Москве. На Тишинке стоит то, что называется Кукурузиной, как раз о дружбе России и Грузии. И были одинаковые памятники в Москве и в Тбилиси, посвященные тоже, значит, русско-грузинской дружбе. И когда случился распад Советского Союза, когда в Тбилиси пришел к власти Народный фронт, Звиатгарса Гамсахурдия, такие наивные националы. Гамсахурдия был уважаемым диссидентом, он в советское время сидел в тюрьме, но оказался, в общем, плохим президентом. И при его власти маленькая грузинская республика рухнула в колоссальный тяжелый кризис, который продолжался почти 10 лет. В общем, гуманитарная катастрофа. И в частности, во время этой катастрофы памятник Зураба Церетели был взорван, уничтожен в Тбилиси. Пройдет 15 лет, и при новом президенте Саакашвили Грузия закажет Церетели другой памятник. Но он в это время покинул Грузию и полностью находился в Москве. Хотя он грузин, Церетели. Когда мы с ним познакомились, Он узнал, что мои предки по грузинской линии, моя мама была с грузинскими корнями, мои предки носили фамилию Церетели. После этого он периодически, если где-то кто-то нас видел вместе, говорил: посмотрите на него, видите, вот настоящий церетелевский размер. Посмотрите, видите, какой высокий и стройный красавец. Не то что я из простых крестьян, толстенький такой, не серьезно. Настоящие церетели, вот они, дворяне, князья. Ну, все знают, что если не князь, если не грузин, если грузин, то князь всегда. На самом деле, если говорить честно, люди по фамилии Церетели, это очень популярная фамилия в Грузии, они были князьями, они были дворянами, они были крестьянами. И те бывали Церетели. Вот мои предки, это я точно знаю, они были бедные дворяне. Настолько бедные, что они жили в деревне, и также у них был свой земляной надел, который они обрабатывали. Зураб рассказывал, что его предки были крестьяне. Но пройдут годы, и в его особняке, в Москве, в его жилом комплексе, будет висеть герб князей Церетели. Ну а как же? И все говорят: Зураб Константинович Церетели, княжеский род. Тем более, что его супруга была из действительно княжеского рода Андроникашвили. Помните, Ираклий Андроников? Вот этот род княжеский. Так вот, к вопросу о жилье Церетели я несколько раз сказал про то, как он жил. В Москве есть район под названием Грузины. На Грузинах, это рядом с зоопарком, Большая Грузинская улица, Малая Грузинская, Грузинская площадь, Грузинская церковь. Это историческое место расселения грузин. И там находился построенный в 19 веке не очень большой особняк, принадлежавший... Я не успел посмотреть, ребята, вы меня простите, я могу... Одной из самых древних и уважаемых грузинских фамилий. Либо Багратион Мухранский, либо Тархан Маурави. По-моему, Багратион Мухранский. Багратион Мухранский – это царский род. То есть грузинские цари, пока Россия не освободила Грузию, были из рода Багратионы. Князь Багратион, герой войны 12-го года, он был наследник царского грузинского престола, но уже не царь, уже это была Российская империя. Так вот, особняк этот на Грузинской улице, на Грузинах, занимало в советское время посольство Федеративной Республики Германии. Федеративная Республика Германия – это огромная страна, один из главных капиталистических партнеров СССР. У них был там этот особняк и еще пара зданий больших по 3-4 этажа, плюс огромный сад, огромный садовый участок, центр Москвы, посольство ФРГ. И вот этот весь жилой комплекс занял в постсоветское время академик Зураб Церетели.
Так выглядит двор художественной мастерской президента Академии художеств. Я не видел такого двора в Москве ни разу. Я не только в Москве. Когда-то это был двор германского посольства.
Теперь двор германского посольства выглядит так, как немецким дипломатам никогда бы и не приснилось. Покрытые снегом ряды церетелевских бронзовых скульптур немножко напоминают собой кладбище. Несколько Колумбов уменьшенных размеров, несколько Петров, 15 Георгиев Победоносцев, копии памятника в Нью-Йорке, по одной копии каждой бывшей республики Союза СССР. Таков замысел Церетели был.
В самом деле этот сад, где стояли модели, стоят модели его бесчисленных его творений, конечно, иногда, когда глубокий снег, вызывает ощущение кладбища. И вызывает некоторый вопрос по части вкуса, требуется ли все это так вместе совмещать. Но это опять же... Еще раз к вопросу о том, насколько в человеке совмещалось, с одной стороны, невероятное творческое все время желание что-то делать, рисовать, лепить, и с другой стороны, меркантилизм, откровенный совершенно, любовь к власти и к деньгам, любовь к позе, ну потому что, ну, человек был на вершине славы и успеха. Вместе это плохо вяжется, но в Церетели это совмещалось. И плюс ко всему, невероятное обаяние. Маленький, толстенький, пузатенький. А как его любили дамы. Я не вторгаюсь в подробности личной жизни, меня это не касается. Он овдовел в 60 с небольшим лет, жена умерла в конце 90-х годов. Но потому как он обращался с дамой, обнимая за талию, говорил: ну я же скульптор, я чувствую линию тела, я же леплю. Про гостеприимство Церетели и про его умение заводить связи и дружбу легенды рассказывали по Москве. И должен вам сказать, что он подкреплял это дело своими лукуловыми пирами. Что такое грузинская кухня, все знают. Да? Я тоже хорошо знаю, у меня мать была с грузинскими корнями. Как бы я с детства рос, это все очень вкусно. И вот в этом самом посольском бывшем ФРГшном особняке, когда-то, значит, особняке царской фамилии Багратионов, Зураб Константинович Сыротели периодически с регулярностью при помощи своей дочери и других помощниц и помощников устраивал приемы для друзей. Я думаю, что там перебывала вся российская власть. Не знаю, там были президенты или нет, но то, что верхушка бывала точно, и все знаменитые деятели культуры, науки, искусства, все, кто представлял для него интерес. И надо сказать, что с едой там было все супер хорошо, мягко говоря. Это была одна из лучших грузинских кухонь, которую я когда-либо пробовал. И занималась этим одна скромная женщина, грузинка по имени Женя, которая работала у Зураба много лет в Москве. Я даже не знаю, как ее по-настоящему звали, как ее фамилия. И которая вместе с другими грузинами приехала в Москву работать на Зураба Церетели. Она готовила этот роскошный стол. И она клала, можно сказать, камни в фундамент этой дружественной популярности Церетеловского дома и самого Церетели. Ну, потому что вкуснятина была смертельная. Но Зураб подсознательно понимал, как работать с населением. Понимаете? Как решать вопросы. А умение принять это же. Тем более это так по-восточному. Это так по-грузински. Угостить друзей. Иногда он путал их имена. При мне он перепутал имя отчество знаменитого одного русского советского ученого, который часто выступал по телевизору. Он назвал его имя отчеством его папы. Ничего страшного. Ученый проглотил. Ну как бы, ну что же, не спорить же. Я не Иван Иванович, я Петр Иванович. Неважно. В это же самое время, на самом деле, а было очень хреново в 90-е годы совсем, чуть не погиб завод под названием «Монумент скульптура». Это предприятие, где отливалось, готовилось подавляющее большинство советской российской скульптуры, большой и средней, в Ленинграде, на Волковом кладбище, находится рядом. И в 90-е годы было совсем плохо, и главным заказчиком этого завода был скульптор Церетели, потому что он имел доступ, как он имел, откуда он, к бронзе, к материалу, из которого завод работает. И надо сказать, что тогда и сложился союз с многолетним директором завода Геннадием Степановым, Геннадием Викторовичем, который никогда не был художником, но такой очень мужественный администратор, очень хороший. И, по-моему, он даже сейчас член президиума Академии художеств Российской. Ну, естественно, потому что он возглавлял завод очень много лет. Вот этот самый завод «Монумент скульптура». И все Петры, все вот эти вот остальные там Колумбы, Победоносцы, это все там. Это все на этом заводе, в этих мрачных, огромных литейных цехах, куда Церетели привез из Тбилиси в 90-е годы целую группу своих коллег, с которыми они еще мальчишками учились, и которые работали на него, и которые фактически спали в общаге в повалку. В Тбилиси, в Грузии была гуманитарная катастрофа. Просто катастрофа, когда не было тепла, не было газа, не было электричества, ничего в Грузии. И его коллеги, в частности, прекрасный грузинский скульптор Али Картиани, друг юности творческой Церетели, работал безвестно на него, там формовщик Гурам Гегаури и многие другие люди. И они все говорили, мы руки Зураба, но он же президент Академии, он же такой, он же не может все вместе там делать, мы работаем по его идеям. Вот отсюда секрет плодовитости Церетели. Плодовитости. Он давал идею, он давал заказ, он обеспечивал зарплату. И за это на бесконечном количестве работ везде стоит подпись «Зураб Церетели». Он сам умел, и, слава богу, он лепил много. Но в данном случае я говорю уже вот об этом государственном скульпторе Церетели, в которого он превратился. И те же самые фигуры храма Лужка Спасителя, как его называют, чудовищные, новодел. Я имею в виду сам храм, ну, по-другому и нельзя, его же был уничтожен. Так вот, огромные фигуры святых наверху, там на каждой стоит подпись Церетели, все они были сделаны руками вот этих его грузинских безвестных работников, скажем так. Не хочу сказать крепостных, холопов, рабов, не имею права. И ребята содержали свои семьи в Грузии, потому что работа была только в Москве и в Петербурге. Церетели же способствовал открытию Московского музея современного искусства, это несколько площадок. И в том числе как бы к структуре этого музея принадлежит музей, на мой взгляд, величайшего скульптора, во всяком случае, советской эпохи Вадима Сидура, который умер непризнанным или почти непризнанным, которого больше знали за границей благодаря его друзьям немецким, чем в Советском Союзе. Вадим Сидур, если вы не знаете его, я о нем рассказывал, залезьте, посмотрите. Его работа в интернете есть, и в частности, маленькая работа «Раненый» про войну. Это он себя изобразил. Человека, которому пуля попала в рот фашистской, он был пулеметчик. Вадим Сидур. Он умер малоизвестным, а теперь музей Сидуровский находится в структуре вот этой музейной композиции всей системы Музея современного искусства, который тоже Зураб Церетели. У меня есть к нему личная претензия одна. Вот еще в 91-м году, когда он занимался изготовлением своего безразмерного этого Колумба, которого, значит, хотел продать американцам. В итоге Колумб был установлен в Пуэрто-Рико. Я уж не знаю, продавал он его или нет, кто там платил. Потому что про бабки Церетели рассказывали легенды. Там же у него изготовлялось на заводе «Монумент скульптуры» в Ленинграде огромное яблоко бронзовое, гигантское. Откуда у него столько бронзы, никто не знает. Колоссальное. Это, значит, такая в Москве, кто бывал в галерее Церетели, вот на Пречистенке, значит, заходил внутрь. Это такая гигантская сфера в форме яблока, значит, которая вся покрыта изнутри и снаружи порнографией в чистом виде. Значит, ну, Адам и Ева, естественно. Ну, как бы, мы же понимаем, вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, из Адама и Евы. Вот, значит, огромное яблоко, как символ человеческого греха, символ человеческого рождения, совокупления и всего остального. В какой-то момент он перестал называть яблоком, а стал называть Адамово яблоко. И потом однажды мне в шутку сказал, ну, это я у тебя позаимствовал, потому что я занимался производством телепрограммы «Адамово яблоко», журнала для мужчин. Кто не знает, извините, не хвастаюсь. Короче говоря, Зураб заимствовал то, что можно здесь легко по-дружески взять, нормально, ничего страшного. Активный был очень во всем. В творчестве был активный, действительно, время придумывал, рисовал, лепил. В бизнесе гениально. Во власти тоже. Отлично чувствовал власть и власть любил. Внуки. Два внука, одному под 40, другому по 50, если не путаю. Оба академики Российской академии художеств. Оба носят фамилии дедушки, кстати говоря. Потому что их мама, дочка Церетели. Два парня, академики Российской академии художеств. Я не знаю их творчество, но, вероятно, раз академики, же не просто так. Правда, знаете, российская жизнь и история доказывают, что когда уходит из жизни и сходит со сцены большой вождь, начальник, барин, царь, то, как правило, у потомков его, наследников, бывает непростая судьба. Но я не желаю ничего плохого, я не знаю этих ребят. Но жить в тени ушедшего предка трудно. И чтобы не сложилось впечатление о том, что это был вот такой царь-барин, который купался в золоте, я вам расскажу одну короткую историю. Я все время ее помню. Она меня потрясла в свое время. Мне ее рассказала моя давняя знакомая Нателла Александровна Товстоногова. Она была сестрой и музой легендарного театрального режиссера Георгия Товстоногова, театр БДТ. Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Владислав Стержельчик, Ефим Капелян, Зинаида Шарко и десятки других звезд, Кирилл Лавров, Олег Борисов и так далее, Смоктуновский, Доронин, это все БДТ Товстоногов. Семья Товстоноговых русская из Тбилиси. В Тбилиси все друг друга знали. И Нателла Товстоногова рассказывала мне, как однажды в 60-е или в начале 70-х годов она по каким-то делам зашла в дом к Церетели, который жил тогда в Тбилиси. Его не было дома. Ну, а все друг друга знали там. И была дома его жена. Нателла застала ее за таким делом. Она заклеивала и надписывала конверты, почтовые конверты. Заклеивала, надписывала и складывала в пачку. И на столе стояла целая пачка конвертов. И Нателла сказала жене Церетели, какие вы счастливые, у вас столько корреспонденции, ну это Зурабу, наверное, пишут там по делам или поклонники, переписываете все-таки. Здорово, когда вот такая есть переписка, не было же тогда интернета и телефонов. И жена скульптора сказала, это не письма, это Зураб деньги посылает нашим там небогатым родственникам, знакомым, соседям, кому не хватает на жизнь, помогает. Ну вот он. И эта история абсолютно правдива. И это еще одна краска к портрету чрезвычайно сложного человека, который любил власть, любил деньги, роскошь, славу, поклонение, который внутри был очень творческим и при этом был очень веселым, искренним и щедрым. Сложный очень человек и очень яркий. Жизнь продолжается, короче говоря. Что делать? Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам интересно. Нажимайте на колокольчики, будете узнавать все время про наши обновления. И у нас есть еще телеграм-канал Набутова. Ждем вас и там. И берегите себя, не болтайте лишнего, потому что искусство искусством. А война продолжается, и опричники не спят. Счастливо.